Сергий и государство. Преподобный Сергий вышел в жизнь, когда татарщина уже надламывалась. Времена Батыя, разорение Владимира, Киева, битва при Сите — все далеко. Идут два процесса. Разлагается Орда, крепнет молодое русское государство. Орда дробится, Русь объединяется. В Орде несколько соперников, борющихся за власть. Они друг друга режут, отлагаются, уходят, ослабляя силу целого. В России, наоборот, восхождение. Некогда скромная Москва, выражение жития, честная кротостью и смиренная кротостью, котясь в истории, как снежный движущийся ком, росла, наматывая на себя соседей. Это восхождение трудное, часто преступное. Мы знаем, как в свирепой борьбе Москвы с Тверью Юрий, брат Ивана Калиты, ведет против тверичей татар. И Калита татарами же усмирял восставшего Александра Михайловича. Попутно и свое добро растил. Углич, Галич, Белозерск перешли к нему. Знаем, как Юрий удушил рязанского князя Константина, взятого отцом и жившего в плену. Как происками москвичей гибли в Орде князья тверские. Вся их история полна трагедии. Шекспировским ужасом веет от старого Михаила Тверского, которому в Орде надели ярмо на шею и водили месяц, выставляя на провеж. Потом убили. Развязка здесь тоже шекспировская. Его сын, Дмитрий Грозный Очи, в той же ставке ханской убивает Юрия, убийцу своего отца. Сам погибает. А другой тверской князь, знавший, что идет в Орду на гибель, и пошедший все же. Волга не хотела пропускать его. Пока плыл он русскими землями, ветер был противный, повернулся лишь когда Россия кончилась. В Орде князь мужественно ждал погибели. Последние три дня молился и пред самой казнью ездил все на лошади, спрашивал, когда же меня убьют. При поэтическом подходе тверитяне затмевают хитрых и коварных москвичей. В них все же есть дух рыцарский, быть может и ушкуйнический. Московские Даниловичи — лишь политики и торгаши, но тверитяне взяли ложную линию движения, она их привела к погибели, делу же общерусскому они вредили, а москвичи, сознательно или нет, шли большаком русской государственности — и себя связали с нею навсегда. Союзницей москвичей была и церковь. Митрополитов Петра и Алексия мы уже поминали. Для них борьба за Москву была борьбой за Русь. Петр, по преданию, предсказал Москве величие, но жил во время безраздельной и могущественной еще Орды. Алексий уже видел проблески, а Сергию довелось благословить на первое поражение татар. Преподобный не был никогда политиком, как не был он и князем церкви. За простоту и чистоту ему дана судьба, далекая от политических хитросплетений. Если взглянуть на его жизнь со стороны, касание государству, чаще всего встретишь Сергия, учителя и ободрителя, миротворца, икону, что выносят в трудные минуты и идут к ней сами. Разумеется, не в молодые годы выступал он так. Первое упоминание — 1358 год, при Иване, сыне Калиты. Преподобный путешествует в Ростов, родной свой город, убеждает Константина Ростовского признать над собой власть великого князя. Но через два года Константин выхлопотал себе в Орде грамоту на самостоятельный удел, и в 1363 году Сергий вновь идет на богомоле к ростовским чудотворцам, видимо, вновь убеждает Константина не выступать против великого князя. И это снова удалось ему. В 1365 году князь Борис Константинович Суздальский захватил у своего брата Дмитрия Нижний Новгород. Дмитрий признавал главенство московского князя Дмитрия Донского и пожаловался ему на брата. Москве никак не могло нравиться, чтобы Борис устраивался в Нижнем самовольно, и распоряжением Алексия преподобный Сергий снова послан миротворцем. Но с Борисом трудно было сладить даже Сергию. Пришлось действовать строже. Он закрыл церкви в Нижнем. Дмитрий двинул войско. Борис уступил. Это единственный случай, когда Сергий вынужден был наказать. По тем кровавым временам какое в сущности и наказание. В этих выступлениях Сергием руководил Алексей. Мы приближаемся к тем действиям общественным святого, которые предприняты по смерти митрополита. Несколько слов истории. Главным предметом внутри русской драмы в этот век была борьба Москвы и Твери. Началась она при братьях Юрии и Иване, Калите, Даниловичах, а кончилась при Дмитрии, победою Москвы. Княжение Калиты, несмотря на Тверь, первое сравнительно покойное, удавалось отклонять татар от экзекуций, приходилось зато раболепствовать перед ними. Политика Алексия и Дмитрия впервые попыталась взять иное направление, самозаконное. Для этого надо было сломить Тверь. Первым открытым выступлением Дмитрия в самодержавном духе было возведение каменного города Москвы, то есть Кремля, 1367 год. Ясно, делалось это не зря. Всех князей русских стал приводить под свою волю, а которые не повиновались его воле, говорит летопись, на тех начал посягать. В это время главным внутренним его противником был внук Михаила Тверского, тоже князь Михаил, женатый на сестре Ольгерда Литовского, последний яркий представитель буйного трагического рода. Дважды водил он под Москву литовцев. Дмитрий отсиживался в каменном Кремле. Больше того, Михаилу удалось выхлопотать себе великокняжеский ярлык, но Дмитрий уже не так с Ордою считался. Приводил к присяге и владимирцев, и других, не обращал внимания ни на какие ярлыки. Переломилась психика. Проходил страх, ясным становилось, что Москва есть Русь. Петр и Алексей угадали. Михаил же делал противонациональное. Общественное мнение не за него. И когда в 1375 году Дмитрий двинулся на узурпатора Его поддерживало все великорусское сердце — князья, ирати, суздальские, нижегородские, ростовские, смоленские и ярославские и другие. Он взял Микулин, осадил Тверь, вынудил Михаила к унизительному миру и отказу от всех притязаний. В Орде, между тем, выдвинулся Мамай, стал ханом. К поражению Твери спокойно отнестись Мамай не мог. Слишком заносчив становился Дмитрий. Мамай посылал карательные отряды на нижегородцев, на васильцев за их помощь Дмитрию. В 1377 году царевич Арабша разбил Суздальско-Нижегородскую рать на реке Пьяни, разграбил Нижний, в следующем выслал Мурзу Бегича против Дмитрия. Но Дмитрий энергичным маршем за Аку предупредил его. 11 августа на Воже татары в первый раз были разбиты. Мамай решил вообще покончить с непокорным Дмитрием, напомнить времена Батыевщины. Собрал всю Волжскую Орду, нанял хивинцев, ясов и буртасов, сговорился с генуэзцами, литовским князем Егелла, летом заложил свой стан в устье реки Воронежа, поджидал Егелла. Время для Дмитрия опасное. Митрополит Алексий уже умер. Дмитрий действовал на собственный страх. В Москве вовсе не было митрополита. Михаил, Митяй, уехал к патриарху. Здесь и выступает снова Сергий. То есть сам он никуда не выступает, а к нему в обитель едет Дмитрий за благословением на страшный бой. До сих пор Сергий был тихим отшельником, плотником, скромным игуменом и воспитателем, святым. Теперь стоял перед трудным делом — благословение на кровь. Благословил бы на войну, даже национальную, Христос. И кто отправился бы за таким благословением к Франциску? Сергий не особенно ценил печальные дела земли. Самый отказ от митрополии, тягости с непослушными в монастыре, все ясно говорит, как он любил, ценил чистое делание. Плотничество духа, аромат стружек духовных в лесах Радонежа. Но не его стихия крайность. Если на трагической земле идет трагическое дело, он благословит ту сторону, которую считает правой. Он не за войну, но раз она случилась, за народ и за Россию православных. Как наставник и утешитель, параклет России, он не может оставаться безучастным. 18 августа Дмитрий с князем Серпуховским Владимиром, князьями других областей и воеводами приехал в Лавру. Вероятно, это было и торжественно, и глубоко серьезно. Русь вправду собралась. Москва, Владимир, Суздаль, Серпухов, Ростов, Нижний Новгород, Белоозерск, Муром, Псков с Андреем Альгердовичем впервые двинуты такие силы. Тронулись не зря. Все это понимали. Начался молебен. Во время службы прибывали вестники. Война и в Лавру шла. Докладывали о движении врага, предупреждали торопиться. Сергий упросил Дмитрия остаться к трапезе. Здесь он сказал ему: «Еще не пришло время тебе самому носить венец победы с вечным сном. Но многим, без числа, сотрудникам твоим, плетутся венки мученические».